Шалом браха. Однажды Хафец Хаим сидел со своими учениками, он задал им следующий вопрос. Как бы вы себя повели, если бы у вас был шанс быть творцом? Представьте себе, что сейчас каждый из учеников мог сказать, как он бы построил этот мир, как бы выглядело это творение, если бы он сам решал, как это должно быть выглядеть. Ученики были немного ошарашены, они не привыкли к таким креативным, может быть, вопросам. И в конце нашей встречи мы скажем, что Хафец Хаим сам сказал, какой он ответ дал сам Хафец Хаим своим ученикам. Давайте постараемся как-то войти в эту тему. И лучше всего это сделать Рэб Ари Каплан, который родился в 1933 году. Вот, когда ему было 13 лет, он потерял свою маму, Фаня. Он был старшим в семье, были две младшие сестры, их отдали в детдом. Он был, пока он был в школе, но из-за своего поведения его вышвырнули из школы. Он был не из религиозной семьи. В 13 лет он по просьбе, может быть, отца, близких, он идет в синагогу, говорит кадыш по своей маме. Он умеет читать, но кадыш он знает. Так он оказывается в синагоге сзади. И как он может говорить этот кадыш? В этой синагоге есть еще один мальчик, ему 14 лет. Его зовут Ханух Розенберг. Он видит этого Ария, которого звали Лен. Он мальчик с улицы, он весь день он находится на улице. И он приходит в синагогу, он стоит сзади, он не открывает молитвенник Сидур, Хумаш. Он просто говорит кадыш. Когда в этот момент этот Ханух Розенберг, хасидский мальчик, видит этого гостя, он вместо того, чтобы просто удивиться и как-то сказать дальше, он подходит к нему и старается как-то с ним начать разговор. И предлагает ему научить его читать. Так начинается карьера Рэб Арии Каплана, которая длилась 48 лет. Он как бы умирает в очень раннем возрасте, ему только 48. Он написал 48 трудов, начиная от перевода всей Торы. Это считается одним из лучших переводов. Это живая Тора. И также с потрясающим знанием, которое он догнал и перегнал многих других, когда он возвращается в Америку, после того, как он учился в Израиле, то он преподает физику в университете. В тот момент он считается одним из лучших физиков, самых много обещающих. Перед ним стоит карьера, его приводят первым who is who физика в Америке. Но он выбирает другой путь. Он выбирает для себя другой мир. И за эти всего 48 лет он покидает этот мир, но этот мир стал гораздо лучше благодаря ему. У него есть маленькое такое сочинение, скажем так, которое называется, как мы назвали этот урок, «Что, если бы ты был творцом?» У него уникальный подход, как он сказал, что все свое научное знание он использует также для Торы. Проблема он ставит так. У нас есть остров. Перед нами остров, где живут множество разных племен. Они враждуют между собой. Есть войны, ненависть, бедность. И наша задача как-то усовершенствовать это место, чтобы не было войн, чтобы не было страданий. Даже не то, чтобы было меньше страданий, чтобы их просто не стало. Наши ресурсы не ограничены. Можете использовать все, связанное с природой, изменить землетрясения, дождь, потопы, все что угодно. Также есть сила, что можно называется сублимация, мы можем вводить разные идеи, мысли в голову человека. Не только одного человека, а даже группы людей. Но, с другой стороны, у нас есть ограничения. Мы не можем открыться этим народам, этим людям, чтобы они не знали о нашем существовании, что мы хотим здесь как-то что-то изменить, улучшить эту ситуацию. Не показывать себя ни в коем случае. Также те идеи, те мысли, которые мы можем внедрить в голову человека, они не могут полностью противоречить самим желаниям этого человека. Если это будет совершенно такая дикая идея, которую он вообще не хочет, ему это никогда бы не пришло в голову, он ее отвергает, и он не будет к ней относиться всерьез. Это ограничение. Теперь, если мы посмотрим на наш мир, да, то он наполнен страданием, наполнен злом, насилием, вражда. И задается вопрос, почему Творец допускает это? Ответ может быть очень прост. Потому что это люди это делают. Люди делают это зло. Да? Мы не видим, какое-то зло спускается с небес. Да? Это люди выбирают, да, делать это. Тогда задается вопрос, почему же Хашем, почему же Творец, который контролирует все это, почему он допускает это? Почему он дает эту возможность человеку? На это, как известно, мы приходим к свободе выбора. Хашем дает нам, да, Творец дал каждому творению, каждому человеку, да, свободу выбора. Почему? Потому что этот мир — это выражение любви Творца к нам. Это такая любовь, которую мы не можем себе представить. Она без границ. Эта любовь показывает, что он хочет нам дать максимальное удовольствие. Максимальное удовольствие находится в следующем мире. Но так как Ашем не может дать нам что-то, что не максимально, это значит, что может быть самое большое добро, самое большое блаженство, которое есть, это близость с Творцом. Чтобы это достичь, он дает нам возможность свободы выбора. Так же, как он не ограничен, он совершенно не ограничен ничем. Он полностью может решать, что он хочет сделать в этом мире. Также он дает нам ту же возможность, что мы выбираем, что мы хотим в этом мире сделать. Мы как бы не ограничены. Это значит, что когда человек зарабатывает что-то, заслуживает что-то, у него есть шанс получить максимальное удовольствие. Если бы Ашем просто нас создал и перенес в следующий мир, в рай, если мы это не заслужили, это будет как подарок, это называется «нехама де кисуф», это называется «хлеб стыда». Человек, когда получает что-то, что он не заслужил, он не может полностью этим насладиться. Но Творец не может нам дать что-то, что не максимально. Поэтому это должно быть что-то, что мы заслужили. Чтобы это заслужить, у нас должна быть свобода выбора. Теперь, если мы созданы по его облику, да, большинство комментаторов объясняет, что именно это, когда Тора говорит нам, мы только что начали читать Берешит, что Ашем создал нам по своему образу, это значит, что Ашем дал нам возможность выбирать между добром и злом. Но если бы Ашем хотел создать мир, в котором мы открыто видим, и мы полностью... У нас есть понимание, что есть Творец перед нами, тогда это был бы мир, который бы похож был на роботов, на марионеток. У нас не было бы этой свободы выбора, поэтому Ашем создает этот мир скрытый. Каждый день, который был из 6 дней творения, он скрывает себя, постоянно себя, делая всю этот потрясающий мир, который построен на законах природы, который вроде бы функционирует, да, так гладко. Этим он скрывает себя как больше и больше. Это дает нам, опять же, свободу выбора. Без нее мы бы просто были бы остановлены, не было возможности подумать, сделать что-то не так. Тогда мы не смогли бы заслужить это награду, которую мы можем получить. Поэтому говорится в Гемаре, что этот мир, он идет по своей череду. Он просто, он настолько, это такая гармония, да, мы видим в нем такое совершенство. И когда глупец, так Талмуд называет человека, который выбирает зло, он делает, совершает зло, позже он будет за это отвечать. Потому что человек, который смотрит на мир и думает, что все здесь случайность, и это все настолько может происходить, потому что как-то что-то начал развиваться само по себе, это значит, что и он думает, что он может делать, что он хочет, имеется в виду также зло, он будет за это отвечать в конце концов. Также можем это сравнить с Шаббат. Ашем создает 6 дней. 6 дней постоянно это создание, оно обретает все более и более на облик этого мира. И в 7-й день, как только наступает Шаббат, Ашем, единственное, что он создает, это минуха, это покой. Он останавливает этот процесс, и как человек может завести свои часы, и они будут продолжать тикать. Также Ашем, как бы, он заводит этот мир, который продолжает существовать в Шаббат. Хотя он просто создал, как он будет уже продолжать дальше. Также все, что вокруг нас, да, это дает нам, опять же, полное скрытое, мы не видим, да, явность, да, того, что творится рядом с нами. И это дает нам возможность свободы выбора. И идем дальше. Кто такой человек? Человек — это гибрид, это какая-то комбинация, да, между ангелом, чем-то совершенно духовным, частью Творца. Что такое ангел? Ангел — это посыльный Творца, это сила, которая выполняет желания Всевышнего. И животным, да, у нас есть вот это что-то особенное, которое, да, это комбинация, это противоречие, которое внутри всю жизнь мы между этими двумя силами боремся. Это человек. В более сказано, что у нас есть 2 части. Это душа, которая от Творца, и также есть животная душа. Да? Также как-то как если не существует чего-то духовного, то это не может существовать. Поэтому все в этом мире, в каждом есть что-то духовное. Но духовное, которое часть животных, оно совершенно на другом уровне. Это очень-очень низкий уровень по сравнению с тем духовным, который у человека есть. Здесь происходит этот конфликт, да, который постоянно эти 2 силы, они противостоят друг другу. Когда же мы видим, что у Адама, да, на самом деле, был потенциал, чтобы все духовное, оно полностью контролировало все его физические потребности. У него не было, у него была гармония внутри. До того, как был совершен этот первый грех, то было совершенство первого человека было в том, что не было этого конфликта, как он существует у нас. Поэтому только после этого, когда начинается все это смешивается, и человек познает, что у него есть выбор между добром и злом, познает, имеется в виду, что теперь я должен понять, что добро, что зло. До этого у меня была тяга, у меня было автоматически, я шел к добру. После того, как Адам он не слушается Творца, он спешит, да, он не дожидается до Шаббата, где он мог бы это уже сделать из этого запретного плода кидуш, он мог сделать на это, осветить это, вкусить это. Поэтому видим, что Ноах, который пытается исправить то, что сделал Адам не так, он тоже он садит именно виноградную лозу, и, к сожалению, это кончается не так, как он планирует. Но мы видим, что добро и зло смешано теперь. Теперь все смешано. Этот конфликт, эта свобода выбора, оно гораздо ухудшается. Если у животных есть инстинкты, есть желания, но их интеллект не дает им быть жестокими, быть нечестными, они просто движутся своими инстинктами. Когда человек выбирает зло, он гораздо опаснее, чем животное. Как сказал один из евреев, который находился в Варшавском гетто, он писал, что он не понимает, почему нацистов сравнивают с животными. Как бы по сравнению с животными, животные, что они делали плохого? Что они делали что-то плохого. Да, они просто следуют своими инстинктами. Нацисты — это зло, это выбор, это вот эта жестокость, это совершенно противоречие всему гуманному, всему хорошему. Да. По сравнению с нацистами, животные просто чудо, просто такие хорошие. Поэтому у человека есть огромнейший потенциал вредить, да, выбирать зло. И использовать все животные, свои инстинкты, все свои тягу гораздо увеличивается тем его силой, нашим интеллектом. Теперь, почему же, да, как мы сказали, Ашем все-таки не сделал нас более духовными, и как-то, чтобы это было более направить нас в правильное русло. На самом деле он да сделал, как мы только что сказали. У Адама был шанс, и он был создан именно для того, чтобы полностью усовершенствовать себя за эти несколько часов, и потом он уже мог вкусить от этого плода. К сожалению, это не происходит. И вся вот эта вот смесь добра и зла, она приводит к тому, что мы живем сейчас постоянно в этом конфликте. Хорошо. Поэтому возвращаемся к нашему старому вопросу. Если так много страданий в мире, так много зла, почему же Ашем не остановит это? Он как-то он не сможет это манипулировать и остановить, и сказать, что все, хватит. Это мы возвращаемся к тому, что мы сказали до этого. Если слишком много света, то это ослепляет. Когда есть свет, который освещает, мы сможем найти, ориентироваться. Но когда его слишком много, когда я слишком близко подхожу к свету, он меня наоборот, да, он дает мне, он полностью меня ослепляет, я не смогу ничего, никуда прийти. В мудрецов используется другое выражение, что когда слишком много света, то келим, инструменты, они ломаются. Поэтому, когда здесь мир не идет по тому плану, по которому он должен идти, Ашем не может, это было бы совершенно неэффективно, да, если бы он старался, да, если он открывает себя, этим он это было бы блокировать, он полностью нас приводит к оцеплению, мы не смогли бы, опять же, идти по тому творению, по смыслу тому, почему мы здесь. Как мы видим это как пример, когда цивилизация, да, когда были новые культуры, сталкивались с культурами, которые были гораздо менее развиты, то это приводило к двум реакциям. Если какие-то индейцы, да, или другие народы, они сталкивались с культурами, с цивилизацией, которые были гораздо выше, то, с одной стороны, это приводило к полной пассивности. Они считали, что уже им некуда стремиться, они видели, что они настолько далеки от всего, и видели такое совершенство перед глазами, это полностью блокировало их, и они уже не хотели ничего добиваться. С другой стороны, видим, что это приводило часто к конфликту, это было к выражению насилия и к выражению часто такой как революции. Да? Они шли против этих культур, этих наций, которых старались их порабощать и старались и показать им свое совершенство. Мы видим что-то очень похожее, что было один раз в истории, когда Творец действительно себя открывает. И это был исход из Египта, который мы постоянно, да, есть так много заповедей, которые связаны с этим. Исход из Египта, который в конечном итоге, да, приходил к своему высоте, к горе Синай, где было дарование Торы. Это был единственный раз, когда Творец открывается целому народу, открыто. Настолько это было интенсивно, что еврейский народ, как сказано в Торе, говорит, что Моше, Моисей, мы не можем это выдержать. Да, пожалуйста, сделай так, чтобы Ашем говорил к тебе, поскольку две первые заповеди были сказаны напрямую, мы сказали, что это мне на этом уровне, мы не можем это пережить. наши мудрецы объясняют, что действительно души покинуло тело, потому что это невозможно было быть на таком уровне, как Моше, чтобы действительно напрямую получить Тору от Творца до конца. После этого откровения, после такого близости, да, через 40 дней происходит самое ужасное. В еврейском народе происходит идолопоклонство. Да, сказано, что еще это идолопоклонство, кроме этого, аморальное поведение, мы вдруг скатываемся в самый низ. Как это может быть? Это именно эта реакция, что Творец, когда он открывается человеку, то если он не находится на таком уровне, когда ему уже совершенно все равно, когда ему у человека есть полная уверенность, что есть Творец, и он живет с ним 24 часа в сутки, тогда Творец действительно, это называется пророчество, он открывается ему. Но если нету этого полноценного понимания этой реализации, тогда это приводит к катастрофе. Поэтому мы видим, что именно это то, что происходит в этом мире. Если многим группам людей была задана вот эта задача, да, у нас есть проблема, у нас есть какой-то остров, там есть постоянно какие-то вражда, войны, бедность, и нам нужно усовершенствовать это. Как же это сделать так, чтобы это было сделано изнутри, чтобы это было сделано добровольно? Практически все приходят к решению, что нужно делать выбрать какую-то небольшую группу людей, да, и как-то через них, да, проникнуть, да, инфильтризация, проникнуть в эту сферу, в эту цивилизацию, в эти народы, внедриться через них, да, чтобы эта группа, она была как примером. Да, с одной стороны, это будет примером, если эта группа будет себя вести, да, на особенно высоком уровне. Их ценности будут примером для других, чтобы другие начали подражать им. И с другой стороны, другая возможность тоже, вторая, чтобы они начали учить, преподавать другим. И тогда это был бы плавный переход. Это что-то, что потихоньку действительно остальные культуры, народы могли бы понять для себя, это привело бы к тому, что действительно потом, в конечном итоге, могли бы сказать, что мы достигаем этой цели изнутри, этот остров, эти народы, этот проект приходит к тому желанному, да, нашему состоянию, что есть гармония, есть мир, есть люди действительно живут для других, а не для себя. Пропадает вот эта вражда, эта ненависть, тогда уже мы можем открыться и сказать, что действительно сейчас мы уже пришли к цели. Поэтому еврейский народ в пророках называется Ор Легаим. Ор Легаим имеется в виду, что это свет другим нациям. Это какой-то пример, который дает возможность, да, увидеть этот мир в правильной перспективе. Мы смотрим на этот мир, и действительно мы понимаем, что на самом деле мы не созданы, чтобы просто как-то добиться больше для себя, больше захватить. А тут можно жить в гармонии, можно жить в мире, можно добиваться самосовершенства. На пути к этому, да, видим, что из иудаизма появилось христианство, появился ислам, как уже Рамбам пишет, это, да, принесло этот мир со всеми их отклонениями и со всеми теми вещами, что там неправильно. Но это принесло в мир понятие о монотеизме, понятие, что есть какое-то, человек отвечает за поступки, да, это действительно повлияло на то, что нету практически, да, в большинстве народов нету идолопоклонства. Поэтому, как мы видим, в Талмуде еврейский народ сравнивается с оливками. И оливки, чтобы получить из них масло, да, то мы видим, что их нужно очень-очень твердо, да, очень-очень крепко, что-то их выжить, да, сдавить. Мы видим, что когда выбирается эта группа людей, они постоянно будут чужаками, они будут аутсайдеры, они будут чужими, они не будут внутри. И это тоже ставит нас в огромную опасность. Это видим то, что происходит. И насколько мы хотим сохранить нашу группу этих людей, и чтобы они остались в безопасности, это будет тяжело, потому что по правилам мы не можем открывать себя, мы должны постоянно становиться в стороне. Сама вражда иногда поможет, чтобы не было ассимиляции, чтобы эта группа не растворилась, чтобы она продолжала действительно продвигаться к своей цели. Но это тяжело, это непросто. Как во время крестовых походов, то один из мудрецов, комментаторов Талмуда, Тосафот, это поколение внуков Раши, то они, когда всех евреев этого городка их завели в синагогу и уже готовы были их всех поджечь, дали, конечно, выбор, да, креститься, но то Балитойсис, у них в последнее время они писали своей кровью комментаторы на Талмуд. Да, есть один очень длинный комментарий на Баобатра, это очень тяжелый трактат, они писали это кровью. Это масло, этот цвет, который идет, и мы видим огромнейшее изменение во всем человечестве. Это непростой путь. И сколько бы ни было страдания в этом мире, сколько бы ни было апатии, да, безразличия, сколько бы ни было вражды и ненависти, но всех этих, сколько болезней, сколько войн, когда человек углубляется в смысл творения, мы видим, как в иудаизме объясняется, и как мы видим сами, можем прийти к тому, что если действительно мы хотим изменить этот мир, мы хотим дать человечеству возможность свободы выбора, должны дать ему максимальную свободу выбора. К сожалению, это приводит к очень большому количеству зла. Но это единственный путь. И когда мы видим эту несправедливость, это зло, то когда мы понимаем, почему это, тогда у нас нет вопросов. У нас есть ответы, у нас нет вопросов. Как Якусиэл Хальберштам, это Клаузе Магаребе, он во время войны он потерял свою жену и 11 детей. Несмотря на это, он после войны он провел 2 года в Аушвице, в Освенциме. Он опять женился, у него было еще семь детей. Он построил потрясающий центр, общину в Америке, в Израиле. Построил огромнейшую больницу, Леняду в Нетании. Когда он говорил про Холокост, про Шоа, у него была скорбь, у него были слезы, но у него не было вопросов. Потому что когда человек понимает, да, когда мы видим, как это творение было создано, то у нас есть ответ, у нас нет вопросов. Хафец Хаим задал вопрос своим ученикам. И ученики были в таком шоке, они знали, как вообще, как ответить на такой оригинальный вопрос. Хафец Хаим сказал им: «Хорошо, я отвечу вам. Если бы я был бы творцом, то я бы создал этот мир именно так досконально, точно, как он есть сейчас. Ни на одной, не было бы ни одной больницы больше, ни одной болезни меньше. Все войны, все страдания, погромы, все, что произошло, я бы сделал это точно так. Почему? Потому что Творец сделал это так. Если Он сделал это так, значит, так и должно быть. С нашей стороны мы должны стараться максимально добиться добра в этом мире, быть светом для всех близких, для всех окружения. На каждый человек на этом земном шаре, он может добиться огромнейших результатов. Как мы видим в начале, этот мальчик Ханох, он увидел на этого практически бездомного, да, подростка, который был, как бы его выгнали из школы. Он не умел читать. Да. Он подошел к нему, и он постарался ему помочь. И так он повлиял на то, чтобы этот мир стал лучшим миром. И так каждый из нас может действительно сделать в своем месте, где он находится. У каждого из нас есть эта возможность, эта сила, эта свобода выбора, действительно помочь Творцу, чтобы мы уже прибыли к той цели, которую мы все хотим достичь. Спасибо.